Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жыйырма жетинчи март жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Орусиянын күчтөрү Украинанын Польша менен чек арасына жакын жайгашкан Львив шаарына 2 күндөн бери соккурууда.
НАТОнун бардык аскердик учактарынын 1% гана, НАТОнун бардык танктарынын 1% гана. Биз мындан көптү сурабайбыз. Евроатлантикалык коомчулукту ким башкарып жатат? Москвабы?
Украинадагы акыркы абал тууралуу айтып беребиз. Министрлер кабинети быйылкы жылга карата антикризистик иш-чаралардын планын бекитип, аны аткаруу үчүн 126 миллиард сом бөлүүнү чечти.
Экономиканын өсүшүнө бут тосуп жаткан тоскоолдуктарды алып салып, Кытай, Индия, Өзбекстан тарапка багыт алабыз. Өлкө рыногунун көлөмүн кеңейтип, энергетиканын жаңы кубаттуулугун киргизебиз.
Ошондой эле алдыда Украинадагы согуштан улам башка аймактарга чыгып кеткен кыргызстандыктардын жашоо шарты тууралуу Украинадагы кыргыз диаспорасынын негиздөөчүсү Азамат Исмаиловдун маалыматын угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Бакыт Асановдон угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Рустам Зарифуллиндин сөөгү бүгүн Кара Балта шаарында жерге берилди. Бул тууралуу шаарынын тургундары Азатка кабарлашты. 26 жаштагы маркумдун сөөгү ата энеси жашаган үйдөн чыгарылган. Зарифуллинди акыркы сапарга узатууга жакындары, колоңчулары жана Орусиянын кантак аскер базасында кызмат өтөгөн жоокерлер катышты. Рустам Зарифуллин Украинага Орусиянын армиясынын катарында барып каза тапканы расмий ырасталган жана сөөгү киндик каны тамган жерине жеткирилген теги кыргызстандык экинчи жаран. Буга чейин 19 жаштагы Эгенберди Дорбоев дагы Кыргызстанга, Дорбоевдун сөөгү Кыргызстанга алып келинип, Ысык Көлдөгү Кароо айылында жерге берилген. Рустам Зарифуллин Кара Балтада туулуп өскөн, 18 жашында Орусия жарандыгын алган. 8 жыл мурда Орус армиясынын катарына кошулган 14 мартта Украинанын Изюм шаарынын жанындагы согуштук аракет учурунда каза болуп тапкан. Орусиянын күчтөрү Украинадагы күйүүчү май жана азык түлүк сакталган компания сокку ура баштады. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министринин орун басары Вадим Денисенко 27 мартта билдирди. Анын айтымында Украин бийлиги эми кара май жана тамак аштын запастарын бир жерге топтобой, ар кыл аймактарга таратып бөлүп сактайт. Ишемби жана жекшемби күндөрү Орусиянын күчтөрү Украинанын батышындагы Львов шаарындагы күйүүчү май кампасына жана аскердик жайга ракета аткан. Украин бийлиги билдиргендей, бул чабуулдардан 5 киши жараат алды. Украинанын ички иштер министринин орун басары Вадим Денисенко Орусия Украин чек арасында өз күчтөрүн топтоп жатканын, бул Москва Украинада жаңы чабуулдарга даярданып жатканын туюнта тургандыгын кошумчалады.
За последние дни нафтобаза в Калинивце, продуктовые склады в Севердонецке.
Азыркы тапта орус күчтөрү Донецк жана башка күчтөр, башка аймактарга өз күчтөрүн топтоп жатат деп билдирди Денисенко. Улуу Британиянын коргоо министрлигин 27 мартта жарыялаган талдоосуна ылайык, орус күчтөрү Харьков аймагынан түштүктү жана Мариуполдон түндүктү көздөй алдыга жылууга аракет кылууда. Муну менен Орусия Украинанын чыгышындагы украин күчтөрүн курчоого алууну көздөп жатышы мүмкүн. Ал тапта Кыргызстанда Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Аскар Али Мухамадиевдин киши колдуу болгону кабарланууда. Бул тууралуу облустагы ишенимдүү булактар Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, 47 жаштагы Мухамадиевди 26 март Баткен шаарында бычактап кетишкен. Кийинчерээк Мухамадиевди өлтүрүүгө шектүү кармалганы белгилүү болду. Кылмышка шектүү мурда соттолгон 34 жаштагы Баткен шаарынын тургуну 26 мартта Аскар Али Мухамадиев менен шаардагы кафелердин биринде ал жолугуп, экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Жыйынтыкта шектүү милиция кызматкерине бычак сайган, анын кесепетинен подполковник каза болду. Учурда кылмышка шектүү милициянын убактылуу кармоо жайында тергөө уланып жатат. Аскар Али Мухамадиев милицияда 2000-чи жылдардын башынан бери иштеп келген. Баткенден келген дагы бир жаңылык: Лейлек райондук соту жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгенбердиев жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка кармалгандардын адвокаты билдирди. Маалыматка ылайык, Жалилов жана Эгенбердиев 3 апрелге чейин камакта болот. Аларга карата коюлган айып коррупция беренесине өзгөртүлгөн. Ал эми кармалган 3 адам жаңы жер айыл өкмөтүнүн жооптук атчысы Акжол Абдуллаев үй камагына бошотулду. 26 мартта Легилек райондук соттун алдында жергиликтүү тургундар кармалгандарды бошотууну талап кылган акция өткөрүшкөн болчу. Өткөн аптада иликтөө журналист Ыдырыс Исаков жаңы жер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча сюжет жарыялаган. Анда айыл өкмөттүн мурдагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алешемдикке жол бергени, аларды облустук прокуратура кызматкерлери калкалаганы баяндалган. Ал эми 26 мартта башкы прокуратура Баткен облусунун жана Лейлек райондук жана Сүлүктү шаардык прокуратурасынын башчыларын кызматтан алганы белгилүү болду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сирожидин Камалыдинов төмөнкүлөрдү билдирди.
Баткен облусунун прокурору Набиев Түркамал Бурханович, анан кийин Лейлек райондун прокурору Жуманазар Асатов, ошондой эле Курсан Калмурзаев Сүлүктү шаарынын прокурору кызматтарынан бошотулушту
деп билдирди башкы прокуратуранын өкүлү. Ал эми Орусиянын медиа жана байланыш тармагын тескеген Роскомнадзор мекемеси Эркин Европа Азаттык радиосунун казак, тажик жана түркмөн кызматтарын орус тилиндеги сайттарын тыюу салган веб баракчалардын тизмесине кошту. Мындай чектөө 26 марттан тарта күчүнө киргенин орусиялык көз карандысыз медиа зона маалымат сайты Роском Свобода укук коргоо долбооруна шилтеме кылып билдирди. Буга чейин Роскомнадзор Орусияда же орус тилинде иш алып барган медиа зона сыяктуу бир катар көз карандысыз маалымат каражаттарынын сайттарын жапкан болчу.
Рахмат Бактасанов айтып берген бул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эмертең кабар ай маалыматы. Эртең 28 март күнү өлкөнүн тоолуу аймактарында жаан кар мол жаайт, өрөөндөрдө жаан маал-маал менен болот. Тоолуу райондордо ашууларда жолдор тайгак болот, кар көчкү түшүү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -1+4, күндүз 9-14 градус. Талас облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 8-13 градус. Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 15 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-0, күндүз 5-10 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -20 чейин түшөт, күндүз -2-7 градус. А Бишкекте түнү жамгыр себелейт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Азаттан уктуруубузду Украина тууралуу баян менен улантайын. Орусиянын күчтөрү Украинанын Польша менен чек арасына жакын жайгашкан Львив шаарына жекшембинин таңында дагы сокку урду. Ишемби күнү башталган мындай чабуулдар АКШ президенти Джо Байден Польшада жүргөн кезде болду. Аларда Украина өкмөтү орус армиясы тактикасын өзгөртүп, жаңы жортуулга даярданып жатканын эскертүүдө. Украинадагы акыркы кырдаал тууралуу Прагадан кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
100 миңдеген качкындардын чордоуна айланган Украинанын Львов шаары ишемби жана жекшемби күндөрү орус күчтөрүнүн удаалаш артиллериялык аткылоолоруна туш болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча ракеталар күйүүчү май сакталган кампага тийип, андан 5 адам жаракат алды. Бул Украинадагы согуш башталганы Львовко жасалган ири чабуул болуп калды. Орусиянын коргоо министрлиги Львовко жогорку тактыктагы канаттуу ракеталар менен сокку урганын 27 мартта ырастап, андан украин күчтөрүн күйүүчү май менен жабдыган кампадан тышкары бир завод жок кылынганын билдирди.
Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов.
Жогорку тактыктагы канаттуу ракеталар менен Львов шаарындагы радиоремонт заводунун цехтери жок кылынды. Бул ишканада ТОР жана С-125 зениттик ракеталык комплекстерин толук оңдоп, түзүү жана жаңылоо иштери аткарылып келген,
деди Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков. Львов шаары Украин поляк чек арасына жакын жайгашкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү орус күчтөрү бутага алган күйүүчү май кампасы шаардын калк жашаган аймагында экенин, соңку аткылоолор Польшада Американын президенти жүргөндө болгонун билдирүүдө.
Я думаю, что сегодняшними ударами
агрессорлор бүгүнкү аба соккулары аркылуу Польшада жүргөн президент Байденге салам айткысы келишти. Львов Польшанын чек арасынан 70 чакырым алыстыкта гана жайгашкан. Коркунуч олуттуу экенин дүйнө түшүнүшү керек.
Деп айтты ишемби күнү Львовтун мэри Андрей Садовой. Айтмакчы, АКШ президенти Джо Байден 26 мартта Польшанын баш калаасы Варшавада украиналык качкындар менен жолугуп, бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Ал Орусиянын президенти Владимир Путинди касапчы деп атап, Орусиянын Украинага басып киришин актоого болбой турганын, Москванын аракети дүйнөлүк экинчи согуштан кийин түзүлгөн эл аралык тартипке түз коркунуч жаратып жатканын да айткан.
Биз сергек болушубуз керек. Бул урушту бир нече күндүн же айдын ичинде жеңип коюуга болбойт. Биз өзүбүздү алдыдагы узак күрөшкө даярдашыбыз керек.
Деп билдирген эле АКШ президенти. Ал ошондой эле Польшадагы сапары маалында Путин бийликте кала бере албайт деп билдирген. Көп өтпөй Ак Үй Байден бул сөзү менен Кремлдеги режимди алмаштырууга чакырбаганын, болгону Орусияга өз бийлигин коңшу өлкөлөргө таңылоого уруксат берилбеши керек экенин айтканын билдирди. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын жетекчилигинин тагдырын Байден чече албайт деп жооп кайтарды. Орусия Украинага кол салган алгачкы күндөрдө бир топ айыл кыштактарга көзөмөлүн орноткону менен Херсондон башка ири Украин шаарларын басып ала албады. Жума күнү Орусиянын армиясы Украинадагы операциясынын биринчи фазасы аяктаганын эми Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагын бошотууга көңүл буруларын билдирген. Анулай Украина өкмөтү жана аскердик адистер Орусия стратегиясын өзгөртүп жатканын эскертишүүдө. Украинанын ички иштер министринин орун басары Вадим Денисенко 27 мартта айткандай, Орусия эми Украинадагы күйүүчү май жана азык түлүк сакталган жайларды жок кылууга өттү. Мындан улам Украина өкмөтүнө кара май жана тамак аш запастарын бир жерге токтобой, ар кайсы аймактарга таратып бөлүп сактоого туура келүүдө. Ошондой эле Денисенко Орусия Украин чек арасына өз күчтөрүн алып келип жатканын, бул Москва Украинада жаңы чабуулдарга даярданып жатканын туюнта турганын да кошумчалады. Улуу Британиянын коргоо министрлигинин 27 мартта жарыяланган талдоосуна ылайык орус күчтөрү Харьков аймагынан түштүктү жана Мариуполдон түндүктү көздөй алдыга жылууга аракет кылууда. Муну менен орус күчтөрү Украинанын чыгышындагы украин күчтөрүн курчоого алууну көздөп жатышы мүмкүн. Британиянын чалгын кызматтарынын маалыматына ылайык Москва аскердик күчтөрүнүн арасындагы жоготууларды азайтуу үчүн негизинен Орусиянын аймагынан учурулган алыс аралыктагы ракеталар менен соккурууга басым жасап жатат. Бирок мындай ракеталардын запасы чектелүү болгондуктан орус тарап анчалык татаал эмес, кадыресе ракеталарды колдонууга өтүшү мүмкүн же аскердик учактар аркылуу соккур абашташы ыктымал. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга келсек, министрлер кабинети быйылкы жылга карата антикризистик иш чаралардын планын бекитип, аны аткаруу үчүн 126 миллиард сом бөлүүнү чечти. 7 бөлүктөн турган планда азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары көрсөтүлдү. Орусия Украинага кол салган күндөн тартып Кыргызстанда доллар кескен кымбаттап, аны менен кошо негизги азык түлүктүн жана товарлардын баасы да жогорулаган. Өкмөттүн каатчылыкка каршы планы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Коронавирус пандемиясынан улам экономикасы оор абалда турган Кыргызстанга Украина Орусия кризиси какаганга муштаган болду. 24 февралда Орусия Украинага басып киргенден кийин доллар кымбаттап, импорттан көз каранды Кыргызстанда биринчи эле ун, кумшекер жана өсүмдүк майынын баасы жогорулады. Өкмөт абалды жөнгө салыш үчүн 7 бөлүмдөн турган антикризистик иш чаралардын планын иштеп чыгып, 24 марттагы жыйынында аны бекитти. Планда азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары бар. Мындан тышкары калкты социалдык жактан колдоо, ишке орноштуруу, ишкерлерге колдоо көрсөтүү, инвестиция тартуу, товар жүгүртүү боюнча чаралар каралды. Ал үчүн бюджеттен 126 миллиард сом каралат жана анын 2 миллиард сому пенсияны көбөйтүүгө, 32 миллиард 900 миллион сому мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүүгө, 26 миллиард сому айыл чарба насыяларына, 7 миллиард 200 миллион сому ишкерлерге насыя берүүгө жана бюджет аркылуу доллар менен берилген кредиттерди сомго которууга 36 миллиард сом бөлүнөт. Негизинен мугалим дарыгерлердин айлыгы көтөрүлөт. Маянасы көбөйө тургандарга бул жолу күч жана аскер кызматкерлери кирген жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн буга окшогон жакынкы убакта аткарыла турчу иштери менен кошо узак мөөнөттүү пландары менен да бөлүштү.
Мы хотели бы все тормоза, все винты.
Экономиканын өсүшүнө бут тосуп жаткан тоскоолдуктарды алып салып, Кытай, Индия, Өзбекстан тарапка багыт алабыз. Өлкө рыногунун көлөмүн кеңейтип, энергетиканын жаңы кубаттуулугун киргизебиз. Жакында Камбарата 1 ГЭСнин курулушу башталат. 3-5 жылдын ичинде ГЭС ишке берилет. Камбарата 1 ГЭСнин курулушун биринчи этабына 497 миллион доллар бөлүү каралып жатат. Мен сыйкырчы эмесмин жана биздин команда да сыйкырчылардан түзүлгөн эмес. Азыр ар бир жаран конституциядагы милдеттерин аткарып, салыкты төлөшү керек. Ал эми биздин өлкөдөн киреше таап жаткан ишкерлердин 2 эсе жоопкерчилиги бар. Болгону салык төлөгүлө.
Просьба просто заплатить налоги.
Негизги маселе калкты азык-түлүк менен камсыздоого барып такалды. Министрлер кабинети жакында эле 6 айга Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагынан тыш жакка буудай, уун, өсүмдүк майы, кумшекер, жумуртканы экспорттоого тыюу салды. Бул азыктарды Кыргызстанга ташып келүүдө кошумча нарк салыгы алынбайт. Мындан тышкары уй этин, чөп, саман, арпа жана сулууну Кыргызстандын аймагынан чыгарууга болбойт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен аркылуу коңшу өлкөлөр Кыргызстандан аткесилик жол менен негизги тамак аш азыктарын ташып кетүүгө аракет кылып жатканын айтты.
Бажы кызматы, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана салык кызматы биргелешип Баткендеги чек араны карагыла. Бардык азык-түлүктү азыр насос менен сордургансып чыгарып кетип жатышат. Чек арага чеп болуп туруп, бир дагы килограмм май, ун, кумшекер өткөрбөгүлө. Бул негизги максат. Коңшу өлкөдө ун менен кумшекер 1,5 эсе кымбат, ал эми өсүмдүк майы жок калды.
Не дай бог ни одного килограмма, чтобы продовольствие туда не уходило.
Экономика жана коммерция министрлиги Британиянын экономика жана социалдык изилдөөлөр боюнча улуттук институтунун изилдөөсүнө таянып, Орусиянын ички дүң өнүмү 2022 жылы 8%дан 12%га чейин төмөнөй турганын билдирди. Бул өлкөнүн экономикасына тыгыз байланышкан Кыргызстанда инфляция жогорулашы мүмкүн деп божомолдоп турат. Жыл башынан бери Кыргызстанда сомнун АКШ долларына болгон расмий курсу 17.13%га төмөндөгөнү белгилүү болду. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин 2 жума аралыгында 20 сомго кымбаттап 105 сомго чейин жеткен. Азыр 90-95 сомдун айланасында болуп жатат. Доллардын курсу олку-солку болуп жаткандыктан быйыл Кыргызстанда тышкы карызды төлөөгө кошумча 6 миллиард сом каралып жатканын каржы министри Алмаз Бакетаев билдирди.
Сыркы карызсыз бүгүнкү күндө деңгээли 4,2 млрд доллардын тегерегинде. Быйыл бюджетте биз ошо төлөөгө 26,6 млрд сом карагабыз. Курстун 88,4 сом менен мындай пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө курс башкача болуп калды. Ошондуктан санап келгенде бүгүн ошол кошумча сыркы карызды төлөө үчүн 6 миллиард тегерегинде керектүүлүгү мындай саналып атат да бүгүнкү күндө.
Министрлер кабинети доллардын курсунун туруктуу болбой жатканына байланыштуу соода өнөктөш өлкөлөр менен импорттук, экспорттук операцияларды улуттук валютада ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров өкмөт каачылыктан чыгыш үчүн артыкбаш чыгымдардан баш тартыш керек дейт.
Айлыктарды көтөрүш керек, көтөрбөсө болбойт эми алар. Кымбатчылык болуп атат. Жанагындай кыргыз индустрия, кыргыз туризм, анан эмне жана көчмөндөр мурасыбы, ошолорго ар бирөөнө миллиард сомдон бөлгөнүн менин оюмча бул кереги жок нерсе.
Министрлер кабинети Кыргызстан мындан да оор кризистерди башынан өткөргөнүн, бул абалдан да чыга турганын убада кылып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыров Думомонов, эми күндүн кыскача кабарлары. Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Аскар Али Махмадиев киши колду болуп каза болду. Орус күчтөрү ишембиде Украинанын батышындагы Львив шаарына ракета менен соккурду. Орусиянын коргоо министрлиги Тоолуу Карабактагы орус аскерлери кайтарып турган аймакка Азербайжандын куралдуу күчтөрү басып кирип аткылаганын маалымдады. Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Рустам Зарифуллиндин сөөгү Карабалта шаарында жерге берилди. Орусиянын медиа жана байланыш тармагы тескеген Роскомнадзор мекемеси Эркин Европа Азаттык радиосунун казак, тажик жана түркмөн кызматтарынын орус тилиндеги сайттарын тыюу салынган веб баракчалардын тизмесине кошту. Бишкектин Жаш Гвардия көчөсүндөгү жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы урап, жанындагы 2 кабаттуу турак жайдын чатырын тешип кетти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эфирибизди маек менен улантабыз. Украинадагы согуштан улам башка аймактарга чыгып кеткен кыргызстандыктардын жашоо шарты кандай болууда? Алар эмне менен алек болуп жатышат? Азаттыктын суроолоруна Украинадагы кыргыз диаспорасынын негиздөөчүсү, бул өлкөдөгү соода өнөр жай палатасынын өкүлү Азамат Исмаилов жооп берди. Маекти кесиптешим Каным Гүлелкеева жүргүзгөн.
Украинадагы согуштан улам кыргызстандыктардын көбү башка өлкөлөргө чыгып кетишти. Сиздер азыр каякта болуп атасыздар, каяка жайгашсыңыздар?
Мен азыркы этапта Германиянын Берлин шаарында жайгашып атам. Өзүм ошол жакта туруп, Украинага жакынкы мамлекеттерде иш мүмкүнчүлүктөрүн карап ошол жакта иш кылып туралык деген бир жыйынтыкка келип азыр ошол багытта иштеп жатабыз.
Украинадан чыгып кетүү кандай болду, кандай кыйынчылыктар болду? Сиздер мисалы акырына чейин Киевде калдыңыздар да?
24 февраль күнү, ошо бүгүн толук бир ай болуп атат, таңга маал 4:30 согуш башталды, турбула деген биз эме менен ойгондук. Бешке чыксак эле баардык эле чырмандарды салып алып, машинелерге отуруп эле качууларды көрдүк. Биз өзүбүз эмне кыларыбызды билген жокпуз, бирок баягы шашылыш, өзүбүзгө чечим албайлык, бир аз отуруп ойлонолук, карайлык деп бир аз калдык. 3 күн Киевде турдук. Биздин көптөгөн жарандарыбыз Европа жака чыкты, өз мүмкүнчүлүктөрү менен чыккандар болду. Мен өзүм машина менен жолго чыктым да 16 сааттык жол менен Западная Украинага барып, ошол жерде 4 күн турдук.
Үй бүлөңүз менен?
Эми биз согушту мынчалык узун сүрөрүн ойлогон эмес элек, эми кыска мөөнөттө бүтсө керек, бүтсө биз кайра барабыз го деген ой менен ушул жерде турдук. Анан кийинки кабарларга карап, окуянын өнүгүп атканына карап, жакын арада бүтпөрүн сезип, биз да өзүбүз Европага чыгууну чечим кылып, Европа жака Венгрия аркылуу чыктык, Чехияга барып, андан Берлинге барып, ошо Берлинге азыр жайгаштык.
Ал жакта калуу мүмкүнчүлүгү, узактыгы кандай, уруксат берилүү
маселеси? Негизи Украинада гражданство алган жарандарыбыз бар. Постоянное вид на жительство, туруктуу турууга мүмкүнчүлүгү болгон биздин жарандарыбыз бар. Анан временный вид на жительство алып, убактылуу тура турган кыргыздарыбыз болгон. Бардыгын эле Европа жак кабыл алды. Бирок жарандыгы болгон, анан жанагы постоянный вид на жительство болгондордун баарын Украина как беженец катары биз кабыл алабыз деди. А бирок жана временный вид на жительство болгондорду силерди биз толук чече элекпиз, көрөбүз, буякта туруп турсаңар кээ бир нерселер чечилет деди. Бирок ошол эле убакта ар мамлекет ар кандай система менен кабыл алып атат да. Мисалы үчүн Германияда временный вид на жительство менен болгондор уже статус алып атат да. Бирок Францияда ошол эле эме менен күттүрүү болуп атат да.
Сиз Украинада канча убакыттан бери ошол жакта жашайт элеңиз? Эмне менен алек болот элеңиз?
16 жылдан бери Украинадамын. Өзүм текстиль тармагында бизнес кылам. Украинадагы 2006-жылы диаспораны түптөп, өзүбүздүн арабыздан ынтымакты, биримдиктүү кылалы деп диаспораны 5 жыл башкарып, бул мамлекет менен биз тыгыз байланып иштеш керек экен, бул мамлекеттин аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар экен деп соода өнөр жай палатасынын добровольный өкүлү болуп, 12 жылдан бери ушул соода өнөр жай палатасынын өкүлү катарында иштеп келем. Биздин баягы андай милдетти үстүбүзгө алганыбыз себебибиз бул мамлекеттин чоң келечектери бар экенин көргөндүгүбүз да.
Элчиликтин айтымында бир 700 чукул кыргызстандык консулдук учетто каттоодо, анан 1000+ жаран бар деп айткан эле да, жалпысынан 1300
депчи. Туура, 1300 жакын кыргызстандык жараныбыз бар.
Анан мүмкүнчүлүгү чоң өлкө экенин билдик деп атпайсызбы? Анан бара бара ал жакка барган кыргызстандыктардын саны да көбөйүп атты беле?
Негизи 2014-жылга чейин, 2014-жылдан кийин деле 2017-жылга чейин биздин кыргыздардын саны көбөйгөн эмес. Бирок эмнегедир 2017, 18, 19 жылдардан артып кыргызстандын саны көбөйө баштаган да. Муну биз эме менен баамдасак болот? Экономиканын өнүгүүсү менен. Ал мамлекетте өнүгүүлөр болуп, возможностьтор пайда боло баштаганда элдин агымы өзүнөн өзү эле ошол жака келет экен да.
Кайсы тармакта көбүрөөк иштешет эле?
Өзгөчө өзүнүн ишин кылган, жеке ишкерликти кылган биздин жарандарыбыз көбөйө баштаган. Базарда иштеген да кыргызстандыктар болгон. Негизи биз диаспораны түптөп жатканда баягы Москвадакыдай кара жумушка кыргыздар көбөйбөсүн деп, ошо ак кол кыргыздарды дагы көбөйтөбүз деп, биз ошолорго жардам бере элек деп, статусу да биздерде башкача болсун деп, биз ошого аябай аракет кылган элек да. Акыркы 2 жылда эле 4-5 жакшы крупный деген фирмалар ошол жака кызыгып фирма ачып баштаган эле да. Согуш бүткөндө биз ошол жактагы ишибизди улантабыз деп ойлойбуз. Согуштан кийин бул мамлекетте аябай чоң мүмкүнчүлүктөр болорун азыртадан көрүп турабыз. Анткени көптөгөн мурунку отуруп калган системалар бузулуп атат. Бизнесте болсун, тилекке каршы согуштун айынан кээ бир жерлер кыйрап атат. Ошонун баары кайра восстановить эле болуп, ошонун баары жасалыш керек. Албетте бул ошондой бизнесте бизнесмендердин, башка бирөөлөрдүн келип иш кылуусу менен болот. Бирок азыр мына мен Кыргызстанга жүргөнүмө карабай, мурунтан бери иштеп жүргөн кээ бир компанияларыбыз бизге кайрылып атат. Бул ошо согуштун бир айлык мөөнөтүнөн кийинки уақытта уже бизнес қайра ақырындан іштеп баштасы десек болады.
Бір топ қырғызстандықтар менен қарым-қатынаш қылып, туғандай болып қалғансыздар дайым чет өлкөдө. Аналардың бар азыр ар қайсы өлкөдө екенін айттыңызда. Байланыш қандай? Қайсы өлкөлөрдө қандай жашап жаталар?
Сіз тура белгілеп кеттіңіз. Біз аябай бір туғандай эле болып, бірімізді жақсы танып, ағыз болғандықтан ынтымағыбыз аябай жақсы эле да. Азыр Европага кирип кеткен, Кыргызстанга келген жарандарыбыз бар менен байланыштырабыз. Өзгөчө Кыргызстанга келгендер, биз кайра ошо Европа жака эле калып калсак болмок экен, биз шашылыш чечим алып алыптырбыз, кайра кантип барсак болот деген бир бизге кайрылууларды кылып атышат. Ошо Европа мамлекеттеги мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп ошо жакта калышса биздин жарандар жакшы болмок. Анткени азыр өзүбүз көрүп турабыз, Кыргызстандын акыбалы деле анча жакшы эмес. Көбүнчөсү Германияга калышты. Францияга кеткендерибиз болду, Чехияга баргандарыбыз болду, Венгрияда калгандарыбыз болуп атат. Азыркы тапта анан еще Польша мамлекети, ошо 4-5 мамлекетте өзүлөрүн Дания мамлекеттерине баргандар да бар, бирок ал жерде жашоо аябай кымбатыраак болгон үчүн биздин жарандарыбыз бияктагы кыйыныраак экен, биз башка мамлекеттерди караштыралык деп толук баягы өзүнүн чечимин жайгашуусун бүтүрө элек жарандарыбыз бар.
Анан элчиликтин маалыматы боюнча дагы бир 70ге чукул кыргызстандык Украинанын аймагында калды деп атат. Ошол эле согуш күчөп аткан Харьковда, Киев, Одессада депчи. Анан Украинанын жарандыгын алган кыргыздар көп беле?
Негизи Украинанын жарандыгын алган кыргызстандыктар анчалык деле көп эмес эле. Биз баягы диаспора катары акыркы жылдары бул мамлекеттин жарандыгын алсаңар жакшы болот экен деп айта баштаганбыз. Анткени Кыргызстан 4 мамлекетке оңой жол менен гражданство берүү протоколу түзүлүп калган экен да. Ошонун ичинде Кыргызстан бар экен. Жарандык алган кыргыздарыбыз болгон. Мунун саны 20дан ашпайт, 20-30га жакын.
Ошол жарандык алгандардын арасында балким армияга чакырылгандар, армияда азыр кызмат өтүп аткандар бар жогу тууралуу маалыматыңыз барбы?
Азыркы тапта өзүнүн ыктыяры менен мен ошол жака как эме катары согушка жардам берем деген бир эле жараныбыз бар. Андан тышкары жаранды калгандарыбыздын кээ бирлери чет өлкөгө чыгып кетти. Биз баягы элчиликтин жардамы менен.
Ал калган жаран кайсы багытта жардам берип атат? Ыктыярчы катарыбы?
Ыктыярчы катары негизи ар бир шаар, ар бир айыл өзүлөрүнүн ыктыярчы ошол айылды, ошонун шаарды коргой турчу бир командалар түздү. Дежурный болуп түнкүсүн өтүп аткан келип аткан машинелерди карагандарга ошо жака службага чакырылды. Аларга өзүнчө айлык төлөнүп ошолор тамактары берилип атат. Ошондой ишке мен макулмун деп бир кыргыз жараныбыз болду. Калып кеткен кээ бир кыргыз жарандарыбыз мисалы үчүн банковский сферада иштейт экен. Стратегический багыт болгон үчүн биз чыгып кетүүбүз болбойт, мен биякта эле калып иштейм деген жарандарыбыз да болду. Андан тышкары международный организация иштеген кыргыз биздин жарандарыбыз бар. Алар такита эле мындай жагдайларда көбүрөөк жардам көрсөтүш керек, ал жерде болушу керек, ошондуктан алар ошо жакта турат.
Кыргызстанда ушул бир топ акциялар болду. Орусияны колдогон, ошол эле учурда Украинаны колдогон бир эки акция болду. Орусияны колдогон акция кечээ жакында өттү. Ушундай учурларда Украинадагы тургундар, биздин кыргызстандыктар кандай кабыл алышты?
Эми өзгөчө тилекке каршы бир кабар чыгып кетти эле, баягы президентибиз Россиянын президенти менен телефон сүйлөшүүсү болду деп. Ошол тапта согуш жаңы баштап аткан убак эле. Элчиликтин сотрудниктери ошол убакта биринчи автобусту Западная Украинага алып барып границадан өткөргөн. Анан экинчи автобус келгиче силер ошол жакта туруп тургула, ошол жактан эле тосуп алып дальше узаткыла, бирок ошол жакта калып тургула дегенден ошол жактан гостиницалардан жер караштырып, бир гостиницага барганда силер согушту колдоп атасыңар деп гостиницага кабыл албай койду. Бир жердеги кээ бир ошондой акциялар ошол жакта жашап жаткан жарандарга терс таасирин тийгизет экен. Эми эч убакта билбейм, эч ким согушту колдобосо керек негизичи. Бирок кээ бир биздин тек тараптуу маалымат көрсөткөн үчүн, Россиянын бир жерде агитациясы аябай көп болгон үчүн биздин элибиз ошого бир аз ишенет окшойт да. Ушу Россия туура кылып атат, туура жасап атат, жакта чын эле ошо бандерлер бар экен, аякта националисттер бар экен деп ишенет окшойт да. Мен жеке ошо жакта 16 жыл жашап жүрүп андай нерсени көргөн эмесмин. Эч убакта сен кыргызсың деп мени ушумлять этишкен эмес. Наоборот, биз өзүбүздү дагы өйдөрөөк сезип ошо жакта жүрчү элек да. Эркиндик бар эле да. Анан ошолорду көрүп билип туруп, анан биякта болуп аткан окуяларды көргөндө кээде жаның кейит экен. Акыркы таптакы мисалы үчүн көчө эле мурда күнү эле болгон акция менимче баягы определенный кишилердин каржылоосу менен болгон бир акция деп ойлойм да. мындай акыл эсиз жеринде болгон ар бир адам мындай согушту колдобойт деп ойлойм.
Украинадагы кыргыз диаспорасынын негиздөөчүсү, Украинанын соода өнөржай палатасынын өкүлү Азамат Исмаиловду Канымгүл Элкеева кепке тарткан. Ошону менен кезектеги жарым сааттык уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бакыт Асанов даярдады. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать экономические и социальные последствия внешней миграции. Почему мы решили уделить внимание этому вопросу? Потому что ровно месяц назад началось вторжение России в Украину. После этого последовали санкции со стороны западных стран в отношении Российской Федерации. И это напрямую коснулось наших мигрантов. Кроме того, также наши некоторые мигранты обеспокоены тем, что, имея российский паспорт, могут быть призваны в ряды российской армии, что тоже вызвало определенное напряжение. Некоторые из них даже вернулись. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие политолог Денис Бердаков и преподаватель Американского университета Центральной Азии, факультета антропологии Руслан Рахимов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Руслан Мырза, я, листая интернет, наткнулся на вашу работу, по-моему, 2015 или 2016 года, где вы рассуждали, анализировали экономические последствия именно внешней миграции. Сейчас на заработках за рубежом находится более миллиона кыргызстанцев. Подавляющее большинство, это больше 90%, находится в России. Некоторые из них, ну, по разным данным, это 500-600 тысяч кыргызстанцев уже имеют российское гражданство. Вот могли бы рассказать, могли бы озвучить свое мнение, вот, чем это грозит Кыргызстану в будущем, вот этот выезд за рубеж именно трудоспособного молодого населения?
Имеется в виду в текущем контексте, да?
Да,
вот то, что сейчас контексте происходит. Конечно, с 2016 года уже столько воды утекло, столько всего поменялось на постсоветском пространстве. Сейчас как бы то, что происходит, это экстремально такая радикальная ситуация на всех уровнях, да, и как бы я не совсем владею именно макроэкономическими показателями, вот то, что сейчас происходит, я думаю, что мы реально сейчас это все подсчитываем, но очевидно, что вот исходя из вот этих вот санкций, которые буквально перекрыли кислород, вот именно если думать на микроуровне, да, многим кыргызстанцам, гражданам России и не гражданам России, сейчас, мне кажется, они просто как бы встает радикальный вопрос, что делать, возвращаться или не возвращаться. И это не всегда, к сожалению, продуктивно вернуться сюда, потому что они часто находятся в заложниках, некоторые из них там кредитов разных, которые они помогают своим семьям, а другие просто не потеряли какие-то связи со своей исторической родиной, и они просто не представляют, чем заниматься. Ну, у нас, конечно, такой общий нарратив о том, что в целом переводы, да, мигрантские переводы, это вообще один из основных таких пополнителей нашего бюджета на всех уровнях. То есть мигранты, они просто пересылают наличные деньги, на этом кормится банковская система, потом они помогает и строит столько, например, домов и вкладывает в какие-то малые и средние бизнесы. То есть здесь, видите, и строительный сектор. То есть мы можем просто посмотреть, что образовалась целая инфраструктура между вот этой ситуацией, историей нашей, которая уже длится несколько десятков лет. Сейчас это под большим вопросом, и каждый, начиная от государства, заканчивая индивидуально, каждый ставит вопрос, что делать дальше.
Так что делать дальше, Денис Мирза? По вашему мнению, как вот можно как-то, я не знаю, перепрофилировать или перенаправить вот эти миграционные потоки из России, которые уже начали возвращаться?
Сначала небольшая точка зрения, как все это обернется. В итоге я прогнозирую, что 600 тысяч человек останется в России на постоянке. У них у многих есть двойное гражданство, которое они скрывают от нас, от Кыргызстана, потому что от России скрывать сложнее, а там требуется просто указывать старое. Так что 600 тысяч, это грозит нам тем, что по факту Россия станет вторым крупнейшим государством, где проживает, крупнейшая, даже не, это уже будет не диаспора, а, скажем так, кыргызы как народ будут иметь две страны теперь разделенные, там еще Казахстане, конечно, и Турции, но в целом мы возвращаемся к такой модели, которая была там 1,5-2 тысячи лет назад, то есть будут... Раньше были алтайские кыргызы, теперь будут московские кыргызы, где просто суперкрупнейшая агломерация, более там 200-300 тысяч по разным подсчетам, это и на Москве, и Подмосковье. Это уже свои школы, свои мечети, свои клубы, свои там кафе, то есть уже по сути все. Они уже там живут на постоянно. Многие во втором поколении. Вот тот наш земляк, который недавно, к сожалению, погиб, да, его прислали сюда. То есть это уже люди, чьи дети получили с детства как бы гражданство и уже формально несут не только там привилегии быть гражданином, но и обязанности. Да? Это в том числе служба в армии. То есть мы в целом говорим, что это уже даже не миграция, это вот просто разделенный народ. Да? Вот мы к этому пришли. А около 300 тысяч, да, они, по разным оценкам, 300, там, 400, они имеют тенденцию сюда вернуться. Это действительно у кого-то есть жена, дети, в основном очень молодые люди. Те, кто постарше, у кого там уже родились дети, получили гражданство, у кого там жена лет 10 с ним живет, им смысла сюда возвращаться нет. Они очень в среднем живут, честно говоря, лучше, чем рядовой россиянин. То есть это вот парадокс. Я много путешествовал по России, видел и начальники банков, начальники крупных торговых сетей, там, зарплаты по несколько сотен тысяч рублей. Они никогда сюда уже не вернутся. Они скорее в Европу уедут, чем сюда. Это уже такая данность. Да? Что с этим делать? Сейчас, конечно, понимаются какие-то попытки. Речь идет о том, что в Японию, вот в Великобританию запустили программу по работе на сельхозработы, в Польшу сейчас идет, но они маленькие. Речь идет о тысячах, может быть, десятков тысяч людей. Даже Япония готова понять несколько тысяч людей, Корея несколько десятков тысяч людей. Но в целом 250-350 тысяч людей нам деть некуда. И деть мы их никуда не сможем. У них нет языка, у них-то русский не всегда, да, есть, не говоря уже об английском. И у них нет квалификации. Поэтому сейчас... Был хороший проект GIZ, они делали по профтехучилище. Вот его надо просто сделать национальной программой, и пока у тебя не будет одной-две рабочей специальности, никуда не пускать человека. Можно, честно говоря, нам давно уже школу перевести на 9-летнюю, даже на 7-летнюю. И потом остальные, она платная, должна быть школа платная. При Сталине была школа платная. Мало кто об этом знает, но старшая школа была очень дорогая. То есть последние два класса были очень дорогие.
То есть это мотивация получать профессиональное образование?
Потому что профессиональный сантехник, он что в Польше, что в Великобритании, что в Южной Корее, он дико востребован. Минимальные требования к языку, пожалуйста, сантехник, слесарь, человек, который умеет работать руками, дикая востребованность. Мы должны четко понимать, кто мы. Наш экспорт – это рабочая сила. Но она должна быть, скажем так, грамотная. Потому что айтишников тоже надо эксплуатировать, но я не думаю, что мы сможем в товарных количествах создать. Потому что это айтишники, это физмат-школа 61-я, она там уже порушена. То есть серьезных объемов айтишников мы нет. Мы Индию не переплюнем. По миллион айтишников в год штампуют там. Опять же, не самого высокого качества. Самого высокого качества – это сильнейшая математическая школа. Ее у нас нет. А вот с каких-нибудь сантехников я бы задумался. Это действительно хорошие деньги.
Руслан Мирза, по вашему мнению, это опять же продолжение вопроса, который я задал Денису, возможно ли перенаправить вот эти миграционные потоки возвращающихся из России в Кыргызстан граждан?
Ну, здесь вопрос, конечно, прежде всего, кто берет за это ответственность, да, здесь нужно задаться вопросом, насколько наши государственные органы, они вообще готовят какую-то программу, вообще, есть ли у них ресурсы что-то готовить, как-то на это реагировать. Я уверен, конечно, это обсуждается. Но мы как бы вот уже сколько лет, несколько десятков лет, Денис упомянул, уже во втором поколении, да, у нас приезжают студенты, которые родились в России, уже этнические кыргызы, получается, приезжают учиться здесь. То есть это уже фактически россияне, которые возвращаются сюда, это уже совсем другая культура складывается, во-первых. Ну вот просто чтобы дать понятие, что для нас, может быть, это недавно, на самом деле это уже достаточно много. Как перенаправить... Кто сможет перенаправить, кто сможет за это ответственность, где можно найти ресурсы. И, к сожалению, наверное, больше сами мигранты, они сами думают, как себя перенаправить. Если они чувствуют, что отдельно, например, отдельно взятые группы, которые уже много лет работают, или в Москве, где-то в больших городах России, у них уже своя какая-то история, карьера сложилась, социальные связи, они, конечно, всеми силами будут держаться, несмотря на такие страшные, катастрофические изменения, курс доллара, курс рубля упал, как переводить этот рубль сюда, помогать своим семьям и так далее. Я думаю, что вопрос стоит, наверное, чуть-чуть уезжать в другие регионы России, может быть, ну, это чисто гипотеза, там, на Дальний Восток, другие места, где психологически, может быть, морально чуть потише, и давление не так кажется таким интенсивным. Может быть, вопрос стоит о других странах. Ну, например, Европа сейчас тоже, на самом деле, под ударом, да, находится в прямой зоне этого конфликта. Если некоторые хотят Турцию, это один из вариантов тоже, если это получится. Да, Турция как-то, может быть, имеет уникальное такое геополитическое положение. Другие же думают возвращаться. То есть я непосредственно имею даже вот в своей семье родственников, которые работают и в Москве, и в Якутии. Они говорят, что мы держимся до последнего, но если что, мы вернемся. Это после уже 5-6 лет там пребывания.
Ну, возвращение мигрантов из России, это тоже грозит, наверное, каким-то социальным напряжением уже у нас, да, в Кыргызстане?
Ну да, об этом тоже мы постоянно говорим, этого всегда боятся уже, не знаю, больше 10 лет. К сожалению, государство, оно изначально было направлено на то, чтобы отправлять мигрантов, да, то есть экспорт. Если сравнивать, например, большие страны, в смысле с большим населением, Филиппины, они могут себе позволить, у них большое население, они могут спокойно зарекомендовать себя на мировом трудовом рынке как экспорт рабочей силы и создавать некоторую репутацию. То же самое Индия, айтишники, россияне тоже себя рекомендуют в IT, Беларусь и так далее, например. Кыргызстан, я думаю, не может позволить себе... Я думаю, исходя из геополитических соображений, то, что у нас население небольшое, компактное, и, к сожалению, зачастую уезжает трудоспособное население, не говоря уже об утечке мозгов, хотя это другой чуть-чуть вопрос.
Кстати, вот об IT в последнее время я часто слышу, что из России достаточно активно сюда приезжают специалиста. Ну, вернемся к основной теме нашей передачи. Как я упомянул ранее в подводке к нашему сегодняшнему выпуску, по неофициальным данным, гражданство России имеет от 500 до 600 тысяч кыргызстанцев. Многие из них имеют два паспорта, да, что как бы не разрешается по нашему законодательству. Денис Мирза, по вашему мнению, что мотивирует кыргызстанцев получать гражданство России?
Это легче, сразу в России становится легче. У тебя открыт карьерный путь, у тебя открыт доступ к каким-то госкорпорациям, работы в них. Тебе легче с проверками. Если ты открываешь свой бизнес, это еще сильно легче, даже малый бизнес. То есть это, в принципе, ты переходишь от стратегии выживания к стратегии, в принципе, ну, довольно комфортной жизни, особенно в городах-мегаполисах. Это осознанный выбор. Это в основном те, кто перевозит туда семью, и таких довольно много. То есть, ну, сложно ли тебе винить в том, что они хотели для своей семьи сделать лучше, да?
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Ну, опять же, как и до этого вы сказали, это накладывает не только, это дает не только права, это накладывает обязанности в условиях войны в соседней Украине, да? Какие могут быть последствия для кыргызстанцев, имеющих гражданство России?
Ну, они уже стали россиянами, потому что Россия их, поэтому кыргызстанцев там нет, там есть россияне. Россияне mm-hmm. служат в армии, если их призовут. Если их не призовут, они в ней не служат. То есть у нас тут есть такая антропологическая, очень специфическая проблема. Мы всех, кто этнический кыргыз, мы зачастую считаем почему-то кыргызстанцами. И вот это понятие, оно на уровне науки, оно еще, вот, ну, еще как-то делится, а в быту люди как бы... не до... То есть государство, у нас всегда было очень слабое государство, госинституты, и поэтому у людей пока вот нет понимания, что... Ну, например, как сейчас в некоторых странах, там, Израиль не поддерживает Украину, где огромное количество работает, живет евреев, где президент этнический еврей, Зеленский, да? То есть, а у нас пока такое не дошло. То есть, мы со временем пойдем, что кыргыз, живущий, работающий, строящий карьеру в первом поколении в Турции, в России, США, они, да, этнические кыргызы, но вообще это граждане других стран, и они могут действовать от имени этих стран как во благо нам, так и против наших интересов. Это тяжелый период становления не только этнического, но и государственного самосознания. Мы чисто еще пойдем.
Ну, может быть, это связано с тем, что многие кыргызстанцы имеют и наши паспорта, то есть они не выходили из гражданства Кыргызстана и как бы не разрывают вот эти социальные связи с родиной.
Я думаю, они не понимают, что они имеют. То есть у нас просто в России, как и в любой как-нибудь европейской стране, когда ты имеешь гражданство, тебя так плотно зажимают, например, той же Швеции, там, по налогам, налоговые декларации, армия, не армия, анализы, трудовая, там, не трудовая книжка, там, например, история чего-то, ты зажат очень плотно. Ты позволишь, почему многие не хотят иметь второе гражданство? Это вторые налоги, это второй набор обязанностей, это второй набор ограничений, а редко это второй набор возможностей для очень только богатых людей. То есть, а у нас кажется, что у нас, наше гражданство, оно такое абсолютно нейтральное, оно такое, как бы, хочешь, у нас же много людей имеют и турецкое гражданство, или вид на жительство в Турции, просто десятки тысяч людей. Об этом не очень часто говорят, но десятки тысяч, особенно побогаче людей.
Ну, всех... вид на жительство побогаче люди получают то, что приобретают там недвижимость.
Да, 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 но это гигантские слои населения, ну, то есть, а чем это отличие? Да ничем не отличается. Просто мы сейчас, скажем, последние 20 лет мир пошел очень быструю цифровизацию, но через 5-10 лет уже не получится так, как бы я и тут красивый, и там умный. Надо будет определяться, потому что пока, говорю, наши люди еще толком, ну, как каска не платят, толком налогов не платят. Как только их возьмут в двух местах одновременно, они подумают, так, такой ли я богатый, имеет два гражданства? Скорее всего, нет. То есть мы пока, говорю, доживаем последние деньки там предцифрового мира в Кыргызстане. В России, в Европе он давно наступил, и там иметь второе гражданство – это привилегия богатых. А у нас это, ну, пока... Пока в Кыргызстане, сейчас мы просто идем по этому пути, но правительство плотненько так взяло за цифровизацию, паспорта, пальчики откатали всем.
То есть уже совсем скоро мы будем знать, да, у кого на руках имеется два паспорта.
А скоро будут в двух местах давать налоги, налог на машину, на недвижимость, на все, на переводы. И, ну, вот наши, которые помнят российский паспорт, когда им отсюда присылают деньги, они вдруг осознают, что к ним приходит налоговый и говорит, а ты где взял там 500 тысяч? Ну, я дом подал. Откуда у тебя дом в Кыргызстане? А у тебя еще паспорт, то есть какой-то милый человек. Ну, давай начало налогов доплатим, процентов 20 суммы. Ну, галочку напротив тебя поставим, неблагонадежен, да? И человек понимает, что вот оно не все так как бы безобидно, как кажется. У тебя или свое, как бы, ну, вообще, один человек, одно гражданство. Два-три гражданства в мире иметь дорого, для всех стран иметь дорого. И сейчас с каждым годом это будет сложнее, потому что ты обложен просто вот со всех сторон всем, чем можно. У тебя не получится, что тут там.
Ну да, здесь получается, как бы, сколько я проводил интервью, исследования с нашими мигрантами, в том числе в России, конечно, было больше такое потребительское отношение, да, к российскому гражданству. Я вот получу паспорт, прежде всего, там, не знаю, материнский капитал. Потом больше налички просто становятся в разы больше по сравнению с Кыргызстаном. Возможности для устойчивого развития, вот, выживания, как Денис отметил, для всей семьи, включая вот таких транснациональных семей. То есть, когда, в принципе, основная семья работает в России, но она и кормит, помогает еще родственникам здесь, там, своим пожилым родителям и так далее. То есть, сейчас, конечно, вот помимо всех вот этих экономических вопросов, мне кажется, военный конфликт, он реально обнажил этическую сторону, о том, что любой мигрант рано или поздно будет задаваться вопросом, насколько я могу себя определить вот именно с этой, с моральной, да, этической точки зрения, быть частью вот страны, которая, по сути, является агрессором, вот, с моей точки зрения. И что мне с этим делать? То есть уже такой меркантильно-прагматический. Это нормально, совершенно нормально. А вариант уже отступает чуть-чуть на второй план, еще учитывая все вот эти адские санкции, о том, что экономика реально рушится, все становится всего меньше. Что мне делать дальше? Да? Мне кажется, вполне возможно будут некоторые проценты именно отказников, те, которые даже будут вообще сдавать российское гражданство, во избежание каких-то вот таких прямых угроз для его. Да, там,
но там есть еще вопрос, что вход убыль, выход два. То есть ты налоги заплатил?
Да.
Но если выйти сейчас, да, наверное, тоже весьма проблематично. Да?
Я думаю...
И связано, наверное, не только с какими-то финансовыми вопросами.
Да. Ну, о чем говорить, если, вот насколько я слышал, неподтвержденно, что сами россияне, они же некоторые планируют отказываться от гражданства, в том числе по неподтвержденным данным, приезжают сюда в Кыргызстан в надежде получить кыргызский паспорт. Это
а
уже...
это почти невозможно.
А это, не знаю, насколько это возможно. Для меня это ситуация, если бы мне кто-то спросили, там, не знаю... полгода назад, год назад, я бы там широко улыбнулся. Сейчас получается все наоборот.
Ну, есть данные ГРС уже, да, что за вот, январь-февраль и за вот это с конца февраля по сегодняшний день буквально в разы, там в два или в три раза увеличилось число граждан России, временно зарегистрировавшихся в Кыргызстане. То есть уже наступает такое время, да, для кыргызстанцев, то есть для, ну, как вы ранее сказали, для этнических кыргызов, имеющих российское гражданство, наконец определиться гражданами какой страны они являются. И по вашему мнению, как будет вообще протекать вот этот процесс, да, как нашим соотечественникам, да, определиться, частью какого общества они являются сейчас?
Ну, это очень тяжело, потому что это связано с какими-то... Но
это такой очень философский вопрос, нет, конечно.
Да, мне кажется, это больше связано именно со способностями воспринимать ту или иную реальность и критически ее осмысливать, потому что мы сейчас видим, что даже Кыргызстан, вот в моем кругу, люди буквально поделились на два лагеря. Что тут говорить о граждан России, если говорить, да, юридическим законом, которые получали хлеб и как бы уже признали Россию давным-давно, возможно, что это их дом. Uh-huh. А, в любом случае, где ты зарабатываешь, где ты встаешь на ноги, расцветаешь в той или иной степени как человек, ты называешь это домом. То есть вот, Денис был прав, это уже россияне фактически. Единственное, что у кыргызов не отнять, это вот чувство принадлежности. Рано или поздно они все-таки планируют, не знаю, там, стареть у себя на родине. Они скучают адски по всему, по природе, по культуре, да, вот в естественном виде. То есть я думаю, что нашим мигрантам очень тяжело вот сейчас, действительно очень тяжело, я бы им не позавидовал, но сейчас никому не легко, им особенно тяжело, потому что вот это вот этические размышления, и не знаешь, кому верить, потому что интернет частично блокирован в России, затем идет сильнейший поток пропаганды. И, конечно, они, я думаю, больше склонны защищать все-таки Россию в этом участнике. Да, я вот так думаю.
То, о чем вы говорили, это ностальгия по родине, это, наверное, больше касается первого, наверное, поколения мигрантов. Да? А последующее поколение уже, наверное, как-то ассоциируется...
Ну, наверное, в разных ситуациях. То есть я видел в других вузах, наш коллега Вауца, наш коллега Вауца видел, потому что я по Вауца не видел еще. Для меня это новый опыт. Но я видел тех, кто возвращался в ПГУ, они там выросли именно. Они здесь поживут 2-3 года, такие нет. Пока-пока. То есть они, у них вот тяжело, им очень тяжело. И причем зачастую им приходится какую-то из, или Россию, или Кыргызстан возненавидеть, потому что ну, личность рвется просто пополам. Он не может, на самом деле, органично раздвоиться, это шизофрения у людей возникает. Поэтому если человек, не наши трудовые мигранты, а сами дети их, которые там выросли, ну, у них реально шизофрения. Они сюда приезжают и понимают, что они не часть этого общества. Они бьются об стенку, они не часть его.
Ну, не часть, потом уже, наверное, нет комфорта. Это чисто с практической стороны смотреть, да, все-таки.
Ну, домашние, если люди побогаче, они вообще сразу такие, не, спасибо.
Ну, да, это совершенно естественный процесс. Вот мне был интересен случай, когда в Москве, например, кыргызы, они говорили, мы вот хотим побыстрее стать своими. те, которые уже, ну, как бы профессионалы, там, врачи и так далее. Почему? Потому что, например, армяне, которые уже в третьем-четвертом поколении, да, живут в России, они уже, конечно, россияне. И у них все по-другому, как они отзывались. Они более, они богаче, они более интегрированы в сообщество. То есть человек-мигрант не будет до конца реализован, если он социально не интегрируется. Вот российское поле, в принципе, оно это позволяло делать, учитывая, что были вот такие вот диаспоры, свои сообщества, там, где не обязательно учить, кстати, русский, вот, но, тем не менее, ты чувствуешь уже принадлежность, да, ты чувствуешь инфраструктуру, комфорт, ты чувствуешь о том, что, не знаю, если большие города, они всегда манят своими огнями. И сравнивая с Бишкеком, здесь чуть-чуть ситуация по-другому. Здесь у нас свой большой город, свой мир. То есть, да, можем говорить, ну, это этический вопрос, деликатно как кого-то оценивать, но я думаю, есть смысл говорить о том, что большая часть, какая-то часть кыргызстанцев в первом поколении, правильно вы отметили, они, вернее, во втором поколении особенно, но и в первом поколении, прожившие 15, больше 10 лет, они уже все, они фактически чувствуют себя россиянами. Даже до конца этого не осознавая, но ментально, держа мостик с таким символическим пространством кыргызов, да, я кыргыз, если они говорят по-кыргызски, я даже от, с такого-то региона, там, не знаю, с севера, с юга, ну, это условно все. То есть, а сейчас у них кризис, у них сейчас ужасный когнитивный кризис в голове. Кто виноват, что делать, как я буду дальше жить, могу ли я поехать, что меня там ждет? И это, мне кажется, покажет время.
То есть это такой наступает уже такой переломный момент, да?
Да, свой среди чужих, чужой среди своих, потому что, вот, например, ну, в России есть там этнические турки, да? Угу. Их немного, но когда началась вся история с Турцией, а вот они как себя? У них тоже все расколото. То есть и таких случаев много, когда большие державы что-то делят, в итоге те люди, которых еще очень сильно этническая, там родовая принадлежность, и не совсем крепко национальная, ну, nation, государственная такая, у них начинается кризис, серьезный кризис личности. Чуть ли не до шизофрении реально доходит, потому что ну, просто 20 лет в России было очень спокойно. И, честно скажем, очень сытно. Откровенно говоря, очень сытно. И мы с этой сытости, собственно, и жили. Ну, да. Большей частью республики, треть ВВП. А ситуация теперь изменилась. Теперь Родина как бы нуждается в тебе. И они только это понимают и очень тяжело пересознают.
Вроде она по паспорту, да?
Угу. Да, да, ну, как бы, там, ЛМ, большой, например, там сейчас, ну, вот, интересные такие пару цифр. На последних выборах, например, в Госдуму от Единой России 3 или 5 этнических кыргызов баллотировались в разных местах. То есть это уже совсем другой уровень интеграции. Например, у таджиков он пошел немножко раньше, то, что у них большая была, к сожалению, ну, вот они бежали от гражданской войны. Есть один замминистра федерального ведомства был, да? Есть очень много чиновников. Это вот дети, прям выросшие с 92-го года у рождения, он прям вырос в Москве, родился в Москве. И там совсем другой уровень интеграции. Наши видят, что там буквально 10-15 лет, ну, в отличие, миграционный шаг, но люди уже какие должности занимают, да, и здесь очень сложно.
Да, у нас вот эти в 90-е годы потоки были такие больше коммерсанты, да?
Да, в 2000-е все началось.
Да, а потом в 2000-х годах вот этот, по-моему, вот этот поток начался, да, такой огромный.
Сильно позже, чем.
И, по-моему, он продолжался вот буквально до начала военных действий в Украине, да?
Да и сейчас 1 100 000, я, ну, как бы не прикасался. Они просто сейчас разделятся, да, те, кто по паспорту, и те, кто по родине. То есть.
Ну и, наверное, и экономика тоже сыграет свою роль, да? Если говорить о именно вот этой социальной составляющей, да, какова вероятность того, что из-за вот этих разговоров о возможной массовой мобилизации, мобилизации на войну в Украину, будут возвращаться домой мигранты, имеющие российский паспорт?
Ну, есть она не такая большая, потому что значимая часть вот самых, скажем, таких молодых, трудоспособных, они не граждане России. Те, кто получил гражданство России, они, или их, это люди постарше, или они по рождению, да? Ну, у них отношение поэтому другое к этому всему.
Ну, вот как раз вот этот пример, это драматический, да, парень, который скончался, конечно, фактически он был гражданином России, но ему было 20 лет, да? И получается тоже как раз вот тот пример второго поколения, который вырос там, был призван и... К сожалению, так получилось, что он погиб. То есть если вот смотреть на вот этот кластер, сегмент, да, там больше второе поколение, молодое поколение, потому что первое поколение, они уже им за 40 и выше, они уже, в принципе, негодны для военной. Военная служба.
Я для наших радиослушателей отмечу, что речь идет о этническом кыргызе, погибшем на войне в Украине. Его, кстати, вот сегодня 25 марта похоронили в Иркутской области. К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» был «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали экономические и социальные последствия внешней миграции. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие преподаватель Американского университета Центральной Азии, факультет антропологии Руслан Рахимов и политолог Денис Бердаков. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.